Они смотрели на тесные улочки и спящий город. Еще появлялись запоздалые прохожие, полицейский, ночной сторож, пилот ракеты, одинокие мужчины, идущие домой после ночного свидания, четверо мужчин и женщин, которые, смеясь, вышли из бара. Где-то приглушенно звучала музыка. «Почему его нет?» — спросила мать.
«Сейчас, сейчас».
Но Лафарж уже не был уверен. Что, если парнишку опять перехватили? Где-то. Каким-то образом, пока он спешил к пристани, бежал полуночными улицами между темных домов. Конечно, бежать было далеко даже для мальчика, но все-таки Том должен был поспеть раньше его. Вдруг вдали, на залитой лунным светом улице, показалась бегущая фигурка. Лафарж вскрикнул, но тотчас заставил себя замолчать. Оттуда же издали доносились другие голоса, топот других ног. В окнах, словно по цепочке, вспыхнули огни. Одинокая фигурка вырвалась на широкую площадь перед причалом. Это был не Том, а просто бегущее существо с серебристым лицом, которое блестело, переливалось, освещенное многочисленными шарами фонарей. Но чем ближе подбегало оно, тем все более знакомым становилось. И когда фигурка достигла причала, это был уже Том. Энн всплеснула руками, Лафарж поспешно отчалил. Но было уже поздно, потому что из улицы на безмолвную площадь выбежал мужчина, еще один женщина, еще двое мужчин, мистер Спеллинг. Они остановились в замешательстве. Они озирались по сторонам, и им хотелось вернуться домой, ведь это был явный кошмар. Безумие какое-то, ну, конечно. И однако же они продолжали погоню, поминутно останавливаясь в нерешительности и вновь припускаясь бежать. Да, было уже поздно. Пришел конец этому необычайному вечеру, необычайному событию. Лафарж крутил в руках чалку. Ему было очень холодно и одиноко. В лунном свете было видно, как бежали, спешили люди, выпучив глаза, торопливо вскидывая ноги. И вот уже все они, вся десятка, стоят у причала. Они яростно уставились на лодку. Они кричали: «Не с места, Лафарж!» Спеллинг держал в руке пистолет. Теперь было ясно, что произошло. Том один, обгоняя прохожих, мчится по освещенным луной улицам. Полицейский замечает промелькнувшую фигуру. Круто обернувшись, всматривается в лицо, кричит какое-то имя, бросается вдогонку. «Эй, стой!» Он увидел известного преступника. И так всю дорогу, кто бы ни встретился, мужчина ли, женщина, ночной сторож или пилот ракеты, для каждого бегущая фигура была кем угодно. В ней воплощались для них любой знакомый, любой образ, любое имя. Сколько разных имен было произнесено за последние 5 минут. Сколько лиц угадано в лице Тома. И все ложно. Вдоль всего пути преследуемые и преследователи, мечта и мечтатели, дичь и псы. Вдоль всего пути неожиданное открытие, блеск знакомых глаз, выкрик полузабытого имени, воспоминания о давних временах. И растет, растет толпа, бегущая по его следам. Каждый срывался с места и спешил вдогонку, едва проносилось мимо, словно лик, отраженный десятком тысяч зеркал, десятком тысяч глаз, бегущее видение, лицо. Одно для тех, кто впереди, иное для тех, кто позади, и другое, новое для тех, кто еще попадется ему на пути, кто еще не видел. И вот они все здесь, у лодки, и каждый хочет один завладеть мечтой. Как мы хотим, чтобы это были только Том, ни Лавини, ни Роджер, ни кто-либо еще, подумал Лафарж. Но теперь этому не бывать. Слишком далеко все зашло. «Выходите из лодки, ну!» — скомандовал Сполдинг. Том поднялся на пристань. Сполдинг схватил его за руку. «Ты пойдешь к нам домой! Я все знаю!»
«Стой!» — вмешался полицейский. «Он арестован! Его фамилия Декстер. Разыскивается за убийство».
«Нет, нет!» — всхлипнула женщина. «Это мой муж! Что уж, я своего мужа не знаю!»
Другие голоса твердили свое. Толпа напирала. Миссис Лафарж заслонила собой Тома.
«Это мой сын! У вас нет никакого права обвинять его в чем-либо. Нам надо ехать домой».
А Тома безостановочно била дрожь. Он выглядел тяжелобольным. Толпа все напирала, протягивая нетерпеливые руки, ловя его, хватая. Том закричал. Он менялся на глазах у всех. Это был Том и Джеймс. И человек по фамилии Свичмен, и другой по фамилии Баттерфилд. Это был мэр города, и девушка по имени Юдиф, и муж Уильям, и жена Клариса. Он был словно мягкий воск, послушный их воображению. Они орали, наступали, взывали к нему. Он тоже кричал, простирая к ним руки. И каждый призыв заставлял его лицо преображаться.
«Том!» звал Лафарж. «Алиса!» звучал новый зов. «Уильям!»
Они хватали его за руки, тянули к себе, пока он не упал, испустив последний крик ужаса. Он лежал на камнях. Застывал расплавленный воск. Его лицо было как все лица. Один глаз голубой, другой золотистый. Волосы каштановые, рыжие, русые, черные. Одна бровь косматая, другая тонкая. Одна рука большая, другая маленькая. Они стояли над ним, прижав палец к губам. Они наклонились.
«Он умер», — сказал кто-то наконец.
Пошел дождь. Капли падали на людей, и люди посмотрели на небо. Они отвернулись. И сперва медленно, потом все быстрее пошли прочь, а потом бросились бежать в разные стороны. Только мистер и миссис Лафарж, объятые ужасом, стояли на месте, держась за руки и глядели на него. Дождь поливал обращенное вверх лицо, в котором не осталось ни одной знакомой черты. Энн молча начала плакать.
«Поехали домой, Энн. Тут уж ничего не поделаешь», — сказал старик.
Они спустились в лодку и заскользили в мраке по каналу. Они вошли в свой дом и развели огонь в камине и согрели над ним руки. Они пошли спать и лежали вместе, продрогшие, изможденные, слушая, как снова стучит по крыше дождь.
«Тихо»,
— вдруг произнес Лафар среди ночи.
«Ты ничего не слышала?»
«Нет, ничего».
«Я все-таки погляжу».
Он пересек на ощупь темную комнату и долго стоял возле наружной двери, прежде чем отворить. Наконец распахнул ее настежь и выглянул наружу. Дождь с черного неба поливал пустой двор, поливал канал, поливал склоны синих гор. Он подождал минут пять, потом мокрыми руками медленно затворил дверь и задвинул засов.